Спустя пару часов Сакс разбудил ее, заснувшую прямо на стуле, и она узнала, о чем беспокоился Гастингс.
«Подразделение спецслужб Временного правительства, которое сожгло Сабиси и уехало на боевых машинах, попыталось перехватить у красных Дайку», — процедил Сакс. «Вероятно, схватка происходила на том краю Дайки, что расположен возле городской черты. И от красных только что поступило сообщение, что часть Дайки прорвана».
«Что?»
«Взорвана. Они пробурили дыры и заложили заряды, чтобы использовать их как угрозу. Но во время боя все кончилось тем, что они их взорвали».
«Боже мой!»
Сон как рукой сняло, унесло собственным внутренним взрывом, вспышкой адреналина.
«Есть подтверждение?»
«Видно крупное облако пыли, закрывающее звезды».
«Боже мой!»
— повторила Надя и бросилась к ближайшему экрану. Сердце глухо стучало в груди. Было 3 часа утра.
«Есть ли шанс, что лед заблокирует дыру и послужит дамбой?»
Сакс нахмурился.
«Вряд ли. Все зависит от того, насколько большая образовалась дыра».
«Можем ли мы закрыть ее контрвзрывами?»
«Не думаю. Вот видео, которое прислали красные с юга».
Сакс указал на экран, где транслировалась инфракрасная картинка. Темные пятна слева, изумрудно-черные всполохи справа, зеленые флуоресцентные кляксы посередине.
«В центре зона взрыва, она теплее, чем реголит. Полагаю, взрыв был произведен напротив водного резервуара. Вероятно, лед расплавился как раз за местом прорыва. Так или иначе, сейчас тот участок подтоплен, и вода продолжает размывать дыру. У нас проблема, Надя».
«Сакс!» —
воскликнула она и оперлась о его плечо, уставившись в экран.
«Люди в Бэрроузе, что им делать? Проклятие! О чем думала Энн?»
«Может, она здесь и ни при чем?»
«Энн или все красные?»
«Их атаковали. Это могла быть чистая случайность. Или кто-то на Дайке решил, что их оттеснят от взрывчатки. В таком случае у них был единственный шанс использовать ее».
Сакс поджал губы.
«Подобные ситуации всегда кончаются плачевно».
«Проклятие!» —
Надя затрясла головой и закашлялась.
«Мы должны что-то сделать», — пробормотала она, лихорадочно думая. «А вершины столовых гор достаточно высоки, чтобы оставаться над уровнем воды?»
«На некоторое время. Но Бэрроуз расположен в самой низкой точке впадины. Именно поэтому его тут и разместили, ведь края впадины дают далекий горизонт. Столовые горы тоже зальет. Не уверен, насколько быстро, поскольку не знаю скорость потока. Но давай прикинем. Потребуется объем...»
Сакс бешено принялся выстукивать по клавиатуре, но взгляд его оставался пуст, и Надя поняла, что другая часть его сознания считала гораздо быстрее Искина. Сакс видел ситуацию в целом, пялясь в бесконечности, качая головой взад-вперед, будто слепой.
«Очень быстро», — прошептал он и оторвался от клавиатуры. «Если объем водного резервуара достаточно велик».
«Наверное, так и есть».
Он кивнул. Они сели рядом, глядя на экраны Искина Сакса.
«Когда я работал в Да Винчи», — нерешительно произнес Сакс, «я пытался проработать возможные сценарии, прогнозы будущего, и я боялся, что произойдет нечто подобное. Разрушенные города. Я думал, это будут купола или пожары».
«Пожары?» — повторила Надя.
«Я думал над экспериментальным планом».
«Расскажи мне», —
спокойно попросила Надя. Но Сакс читал погодные сводки, только что появившиеся над цифрами, крутящимися на экране. Надя терпеливо ждала, когда он поднимет взгляд от Искина.
«Ну»,
— сказала она.
«От Сиртиса к Санфу спускается область высокого давления. Она должна быть здесь сегодня. Нет, завтра. На равнине Сиды давление воздуха будет около 340 миллибар с 45% азота и 40% кислорода, плюс 15% угля...»
«Сакс, меня не волнует погода!»
«Это пригодный для дыхания воздух», — пояснил он.
Его глаза смотрели на мир с рептилоидным выражением, словно он был ящерицей, драконом или иным хладнокровным разумным существом, способным жить в вакууме.
«Почти пригодный, если отфильтровать СО2. Так что мы кое-что можем. В «Да Винчи» мы производим маски. Они очень простые, сделаны из циркониевого сплава. Молекулы СО2 больше молекул кислорода или азота, поэтому мы создали молекулярный фильтр. Это одновременно активный фильтр, поскольку там есть пьезоэлектрический слой, и заряд генерируется, когда материал выгибается во время вдоха и выдоха. Таким образом, кислороду легко проникать через фильтр.
«А как насчет пыли?» — осведомилась Надя.
«Мы разработали ряд фильтров, отличающихся по размерам. Первый останавливает пыль, второй — совсем крошечные частицы и СО2».
Он поднял взгляд на Надю.
«Конечно же, такие маски пригодятся людям вне города. Мы уже изготовили 500 000, маска держится на резинке. Края из липкого полимера, он пристает к коже и не раздражает ее. Можно дышать во всю силу легких».
«Значит, мы эвакуируем Бэрроуз?»
«Я не вижу альтернативы. Мы не успеем вывести столько людей по железной дороге или посадить всех в самолеты. Зато мы можем пойти пешком».
«Куда?»
«На вокзал Ливии».
«Сакс, до вокзала почти 70 километров».
73.
«Многовато для пешей прогулки».
«Большинство справятся. У них нет другого выбора», — пожал плечами Сакс. «А для самых слабых будут наготове марсоходы и дирижабли. Когда люди доберутся до станции, они сядут в поезд или в дирижабль. Кстати, на вокзале смогут разместиться до 20 000 человек, если потесниться».
Надя посмотрела в бесстрастное лицо Сакса.
«Где маски?»
«В «Да Винчи». Они погружены на скоростные самолеты. Мы получим их через пару часов».
«Ты уверен, что они сработают?»
Сакс кивнул.
«Мы их испытывали, и я привез с собой пару десятков».
Сакс поднялся с кресла и направился к своей потрёпанной черной сумке. Открыв ее, он вынул пачку белых прямоугольников и вручил один из них Наде. Маска закрывала лишь рот и нос и напоминала стандартную антипылевую маску, применявшуюся в строительстве, однако оказалась толще. Край действительно был липким на ощупь. Надя осмотрела ее, примерила, затянула тонкий ремешок. Она легко дышала сквозь нее, и никакого дискомфорта не возникало. Что ж, Сакс — гений.
«Я хочу проверить ее снаружи», — заявила она.